нынешние досрочные президентские выборы в Казахстане разительно отличаются от всех предыдущих. Ну, начнем по порядку, наверное. Да? Если мы говорим об Алматы, надо помнить, что это бывший столичный регион, сохранивший статус как бы южной столицы Казахстана. И после январских событий, которые оказались наиболее кровавыми в Алматы, естественно, доверие к власти среди алматинцев достаточно низкое, да, скажем так, скептическое отношение к нынешним властям. Поэтому 30%, в принципе, это неплохой показатель, учитывая, что на Западе, в странах, так сказать, развитой демократии, явка составляет от 40 до 60% вообще. Да? Mm-hmm. Вот поэтому 30% для Алматы – это неплохой показатель. Далее, когда мы говорим о выборах, о досрочных выборах, о том, что вот, была конкуренция или нет, надо вспомнить, что во время январских событий этого года президент Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал качество, я бы сказал, высококлассного политического бойца, искушенного политика, стратега. Дело в том, что за короткое время он сумел консолидировать разные группы интересов и не допустить разрастания вооруженных стычек, вооруженный конфликт, широкомасштабный конфликт в масштабах страны либо региона, да, имеется в виду казахстанского региона, и смог выдержать нейтралитет страны во внешней политике. Поэтому оспорить лидерство президента Токаева на президентских выборах ноября этого года практически некому. Например, старая гвардия, она так и не приняла участие в выборах. Например, политик тяжеловес Имангалы Тасмагамбетов, который мог бы составить конкуренцию Токаеву, призывал избирателей голосовать за действующую главу государства.
Угу.
А оппозиционные силы так и не смогли определиться и выставить единого кандидата. А те 5 кандидатов-конкурентов Токаева на выборах, но они малоизвестны люди, даже внутри страны, не имели ясную программу. И если судить по их агитационной кампании и дебатам, которые, кстати, вот прошли за неделю до дня голосования, то складывается впечатление, что у них не было цели стать президентом. И цель у них стояла другая. То есть стать более известными людьми, более известными лицами.
Пиар своего рода, да?
Да, это есть. Это вот одна из точек, одна из стратегий выборов. Вот. А учитывая то, что после январских событий досрочным выборам приковано большое внимание, повышенное внимание граждан не только Казахстана, но и других стран, вот исследователей, вот соседних стран и так далее, президентским выборам. Это хорошая тактика на самом деле.
Mm-hmm.
Вот, и поэтому та ситуация, которая сложилась в Казахстане, она, в принципе, предопределила, что президент Токаев получит более 80% голосов избирателей, пришедших голосовать. Это хороший показатель. Дело в том, что на прошлых президентских выборах он получил где-то на 12-15% меньше.
Вот президент в Казахстане теперь ведь выбирается на 1 7-летний срок. У нас тоже была такая практика, но мы по известным причинам от нее отказались. Вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему были приняты такие поправки в Конституцию наших соседей?
Надо отметить, что политические реформы, они начались еще после прошлых президентских выборов. И, например, эти досрочные президентские выборы, надо понимать, что это инструмент разрешения политического кризиса. Это раз. И второе, это инструмент получения кредита доверия избирателей перед самыми такими серьезными политическими реформами. И, например, если мы вспомним и обратимся к тем интервью, которые президент Токаев дал после голосования, он сделал, среди них я бы выделил вот этих 2 важных заявления. Первое, он сказал, этот год был непростым, но наш народ сплотился, преодолел трудности. Теперь перед нами стоят, я здесь уже цитирую, да? Вернее, пытаюсь цитировать. Теперь перед нами стоят очень масштабные цели и задачи. То есть речь идет о реформах системы управления страной, раз. Реформирование политической системы страны – это наиболее сложная задача. И изменение отношений между государственным аппаратом и обществом. И второе, то, что он заявил, это Казахстан должен проводить многовекторную политику. И вот, в частности, он сказал, что с учетом геополитической ситуации в экономику Казахстана вовлечено более 500 миллиардов долларов, на рынке страны работают крупные транснациональные компании. И вот он поставил задачу. Страна будет проводить многовекторную внешнюю политику и подчиняться, следовать уставу ООН. Вот. То есть такая ситуация с учетом геополитической обстановке, когда наиболее крупные страны мира, которые диктуют геополитическую повестку развития, заняты самим собой, то Казахстану действительно придется сложно.
Mm-hmm.
Очень сложно. А для того, чтобы, так сказать, лавировать и вылавировать в конце концов, да, учитывая то, что Европейский Союз в лице своего главы Жозепа Борреля пообещал, речь идет об откровенном подкупе, да, то есть речь идет о том, что Европейский Союз финансирует, возместит финансовые потери Казахстану от разрыва сотрудничества с Россией. То есть ситуация очень сложная для Казахстана. Поэтому, да, то, что 80% избирателей оказали доверие, проголосовали за Касым-Жомарта Токаева в качестве президента, не означает, что его президентство будет простым, а наоборот, будет очень непростым.
Mm-hmm.
Поэтому вот, 7-летний срок, он взят с точки зрения того, что так получилось, что у нас в регионе реформы дают свои плоды на 5-6 год. Вот. И если 4 года, если есть уверенность, что президент, скажем так, будет 2 раза на 4 года избран, где-то какая-то уверенность в создании базиса, то мы сейчас видим, что Казахстан находится в очень серьезной, я бы сказал, деликатной ситуации. И вот для этого, для того, чтобы залить новый фундамент нового Казахстана, то есть речь идет, по сути, речь идет о сломе бывшей, советского типа системы управления. Да?
Mm-hmm.
То есть там-то, в принципе, ничего не изменилось. Поменялись только названия должностей. Был первый секретарь обкома партии, стал Аким. Был первый секретарь райкома партии, стал Аким и так далее. То есть по большому счету в Казахстане-то мало что поменялось, в отличие от того же Кыргызстана. Да? И вот речь идет о том, чтобы создана новая система управления, новые отношения между государственной властью, скажем так, более демократичные. И вот это все требует времени. А времени надо не менее 5 лет для того, чтобы пошли первые результаты. Это вот 7-летний срок, он достаточно оправдан. Вот. Ну, понятно, что после истечения 7-летнего срока Конституцию можно опять, изменить, внести изменения, корректировку и опять ввести там 2 раза по 4 года и так далее. Но это нужно для того, чтобы могли, согласовываться интересы разных групп интересов. Надо напомнить, что в Казахстане есть теневые интересы различных группировок. Казахстан по размеру своей территории, экономическому потенциалу, численность населения далеко не маленькая страна. Поэтому теневым группам есть за что бороться и что терять. И вот, например, те же январские события этого года стали следствием столкновения именно таких теневых интересов. И вот для того, чтобы был диктат не теневых интересов, а интересов именно народа Казахстана, вот нужен как раз-таки 7-летний срок. Это переходный период, да, то есть от нестабильности к строительству более стабильного общества, фундамента. Но это, опять же, это речь о фундаменте. Само общество еще потребует достаточно длительного времени, чтобы стало, на ноги.
Понятно. То есть о либерализации политического курса в Казахстане, в принципе, говорить пока рано. Это такая процедура переформатирования сейчас идет, что ли?
Я бы сказал, либерализация с казахстанской спецификой.
Угу.
То есть по сравнению с тем, что раньше было, это, конечно, более такой демократический режим. Но он должен все-таки быть на ручном управлении. Да? Вот. Так, наверное, было бы более корректно. То есть мы не можем отрицать, что либерализация идет, мы не можем отрицать, что есть задел на то, чтобы отношение между властями и обществом страны стало более демократичным. Действительно, в этом направлении есть подвижки и будут подвижки. Я имею в виду тот пакет реформ, который анонсируется, но имеется в виду пока закидывают какие-то в общественное пространство, в общественный дискурс, направляют какие-то темы для обсуждения. То есть, в принципе, там есть хорошие подвижки, хороший задел. Вот. И поэтому, когда мы говорим о том, что происходит, что может произойти, речь идет о том, что в конце концов, тот пакет реформ, это, наверное, вот третий пакет политических реформ, он наиболее кардинальный, наиболее радикальный по сравнению с двумя предыдущими пакетами реформ, которые были анонсированы до января этого года. То есть мы как бы условно делим, да, развитие политической жизни, политической системы Казахстана до январских событий 2022 года и после январских событий 2022 года. И надо понимать, что неочередные президентские выборы – это есть один из этапов преодоления политического кризиса в стране после январских событий. А кризис серьезный. Это когда люди, находящиеся у власти страны, обладающие реальными, серьезными рычагами воздействия на практически все сферы жизнедеятельности Казахстана, вдруг оказались людьми, которые посягнули на основы конституционного строя страны. Вот. Это очень серьезный вопрос. Такого еще не было в Центральной Азии. Вот. Это впервые, это не есть цветная революция. Цветная революция – это когда вот одна группа заинтересованных лиц смещает другую группу без изменения основ Конституции. А вот январские события в Казахстане – это была как раз целенаправленная попытка не просто сместить человека с должности, но и она выходит за рамки толкования, ну, имеется в виду в западной политической науке, термина цветной революции. Да? То есть речь шла о том, что вернуть те отношения, которые были, ну, скажем так, демонтированы двумя пакетами политических реформ президента Токаева.
Ну, вообще, Касым-Жомарт Токаев показал себя с очень разных сторон и довольно неоднозначным политиком за время его правления. Сначала мы все видели, что он показывал такую максимальную лояльность к предыдущему строю и к предыдущей власти. Потом, в том числе после январских событий, ситуация несколько изменилась. Ну, на таком обывательском уровне об этом можно говорить хотя бы по факту переименования Астаны обратно в Астану, да, из Нур-Султана. Вообще, как бы вы обрисовали политический портрет Касым-Жомарта Токаева и на основе этих рассуждений, на ваш взгляд, какой внешней политики от него ждать, вот от этого нового старого президента Казахстана?
Ну, я бы сказал вот так. Переименование, вернее, возврат названия Астаны, столицы, в принципе, было требование казахстанцев. Да? То есть он просто здесь просто обозначил, юридически закрепил этот факт. Раз. Второе. При всем при этом у него нет никаких абсолютно выпадов против первого президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева. Да? Вот. Есть точечные воздействия на тех людей, которые были действительно задействованы в организации событий кровавого января этого года. Вот. Это второй момент. Третий момент. Один из наших российских коллег во время комментирования январских событий, я его прокомментирую, это не мои слова, он сказал вот так. Президенту Токаеву удастся разрулить ситуацию, если у него будет, это вот прямая ссылка сейчас на него пойдет, если у него будут политические яйца. Да? Вот все это у него оказалось. То есть он показал себя серьезным таким бойцом, его просто так не напугать. Он действительно искушенный политик. Надо понимать, что он работал в свое время и возглавлял отделение ООН в Женеве. И все его действия как раз-таки, понятно, что бывают разные спорные моменты, но он стоит за соблюдение норм международного права. И вот надо отдать должное, что у него есть такое четкое целеполагание, у него есть понимание, как должна развиваться страна, у него есть очень хорошее понимание внешней политической ситуации, которая складывается с Казахстаном. То есть он прагматик. Во-первых, он политический прагматик, он искушенный политик, и он стратег. И вот когда человек обладает стратегичностью мышления, то, в принципе, можно ожидать достижения таких, ну, хороших, благоприятных результатов. Да? Вот. Если человек, он больше тактик, уделяет внимание больше тактическим моментам, там, каким-то реформированием, понятно, как бы важным, но в конечном итоге результат получается слабеньким. Да? То есть результат есть только в одной отрасли, в одном направлении действия. А в общем для страны этот результат может оказаться неосуществимым. Это у тактиков. А вот президент Токаев, он все-таки больше стратег, он понимает, что все взаимосвязано и во внутренней политике, и во внешней политике, в разных регионах. Понятно, что разные регионы Казахстана, вот области, города имеют разную скорость развития. Где-то есть действительно богатые достаточно регионы, города, как там Астана, Алматы, а есть, например, депрессивные районы, да, вот, и, скажем так, ситуация стала все как в конце 90-х годов и так далее. То есть Казахстан не так и сложная, а быстрая ситуация. И вот это понимание у него есть. И вот если мы посмотрим те регионы, которые за него голосовали, большинство голосов, это как раз-таки окажутся регионы наименее, так сказать, зажиточные в экономическом плане. Вот. И как раз-таки это вот показать тому, что простые-то люди понимают, что он предлагает. А вот более такие зажиточные регионы, у них уже у большинства избирателей подход немного другой. То есть там идет ожидание сопоставления себя с средним классом стран Запада. Ну, это не совсем корректно, да, то есть по уровню ВВП и так далее. Может быть, Казахстан и лидер в Центральной Азии, но он далеко не лидер в странах даже Западной Европы, да, вот. Поэтому ситуация такая там достаточно серьезная и интересная. То есть разные люди, понятно, есть разные группы интересов, и, конечно, к ним нужны разные инструменты работы с ними. А так мы видим, что большинство населения, да, понимает и поддерживает президента Токаева.
Вы говорили о том, что действительно сейчас Казахстан находится в очень деликатной ситуации с точки зрения внешней политики тоже. В основном это касается вопросов политического торга со странами коллективного Запада и в отношениях с Российской Федерацией. В частности, за последний, ну, вот этот год было очень много различных слухов, которые непонятно откуда брались, о том, что Казахстан якобы собирается и покинуть ЕАЭС, собирается выйти из договора о коллективной безопасности. В общем, некоторыми сторонами нагнетаются такие слухи, в частности, о том, что Казахстану, ну, не очень удобно Россия как ближайший сосед и стратегический партнер. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд будут строиться дальнейшие отношения Казахстана и Российской Федерации?
Здесь надо понимать прагматичный подход президента Токаева. Те идеи, которые возникают в связи средством Казахстана, да не только Казахстана, но и других стран Центральной Азии, в союзах, где главенствующую роль занимает Российская Федерация, она связана не с целями, задачами этих организаций. Она связана с специальной военной операцией, которую проводит Россия в Украине. То есть вот этот токсичный контент, он переносится на деятельность союзов. Надо сказать, что ни ОДКБ, ни ЕАЭС не имеют никакого отношения к СВО. Вот. И они созданы до СВО, и они созданы в интересах стран Центральной Азии. Но это было бы смешно, например, если бы Казахстан стал членом НАТО, да, для того, чтобы обеспечить... Но надо понимать, это же североатлантический блок. Он касается только Атлантики и стран Запада.
Да, да, Атлантики далеко
НАТО
отсюда,
конечно. И делать вообще нечего в странах за пределами его зоны ответственности, да. Вот. И поэтому, да, то есть, ОДКБ есть. Один из... кстати, он себя неплохо зарекомендовал оказаться в действии, ну, скажем так, даже прямую поддержку президенту Токаева во время январских событий. Вот. Поэтому мы видим, что ОДКБ – это достаточно рабочая организация, ну, достаточно эффективная организация. Что касается ЕАЭС, то это экономический союз в первую очередь, и он призван стимулировать, ну, в первую очередь, торговлю. Да? То есть почему там движение людей, капитала, финансов, товаров и так далее. Ну, суть же – это же торговля, да, между странами. И было бы смешно, если бы Россия и Казахстан, имеющие самую протяженную границу, второе место, например, занимает границу между США и Мексикой, да, если вдруг закрыли и перестали торговать друг с другом. Вот. Поэтому, да, понятно, что есть приграничное сотрудничество, есть традиционно сложившиеся связи, вот, те же самые транспортные пути, трубопроводы и так далее. То есть при всем при этом надо помнить, что Россия до сих пор входит. Но раньше она была в пятерке, наверное, сейчас, если верить статистике, я здесь говорю, если верить статистике западных стран, она все равно остается в семерке крупных экономик мира. Да? И это было бы неразумно отказаться от сотрудничества с одной из крупнейших экономик мира. И здесь надо бы все-таки прагматикам, и когда говорят, вот Казахстан выйдет оттуда, отсюда, вот эти разговоры ведутся давно, но это больше такие политические призывы, да, вот. Но с точки зрения тактики там что-то выторговать для себя, может быть, это и оправдано, но с точки зрения стратегии развития страны, это абсолютная глупость.
Шарадила, ну вот а по отношению к Кыргызстану, как вы считаете, новый президент Казахстана тоже относится исключительно с прагматичной, практичной точки зрения? Или можно ожидать, что к нам, как к братскому народу и к братской стране, отношение будет несколько помягче?
А прагматичный подход не является противовесом братским отношениям. И здесь надо понимать, что, конечно, когда мы говорим о прагматичных отношениях, то на политическом уровне отношения между Казахстаном и Кыргызстаном находятся на очень высоком уровне. То есть взаимный обмен визитами, подписание соглашений, оказание друг другу каких-то видов помощи и так далее, это действительно на высоком уровне. Проблема начинается уже на реализации достигнутых соглашений между страной. Ну, это в первую очередь, к сожалению, это от наших граждан идет, собственно, да. То есть, пользуясь либерализацией режима и так далее, мы занимаемся контрабандой, надо сказать это откровенно. И те проблемы, которые наши грузоперевозчики имеют на границе с Казахстаном, это как раз-таки связано с деятельностью наших контрабандистов. Вот. И понимаете, вот есть системы, ну, например, в той же Астане, да, режим реального времени через компьютер, находясь в Астане, люди могут отслеживать ситуацию на любом посту. И вот в частности были вот примеры, когда любую фуру, проходящую через границу Казахстана из Кыргызстана проверяли, и, как правило, оказывалась контрабанда, да, откровенно говоря. Поэтому, когда речь заходит об улучшении отношений, надо понимать, что режим благоприятным для контрабандистов создаваться не будет. Надо работать по закону, и к этому нам надо привыкать. Вот. И читая потом в средствах массовой информации, что Казахстан там закрыл там границу, там то, все и так далее, и думаю, там еще что-то, надо понимать, что речь идет в первую очередь о наших контрабандистах. Да? Вот, которые, да, являются гражданами страны, да, используют услуги грузоперевозчиков, да, арендуют грузовики, водители там и так далее, но занимаются контрабандой. И вот это наша боль, и это наша печаль, но не казахов, не казахстанцев. Поэтому, когда у нас будет это понимание, да, мы можем работать. Поэтому, когда мы говорим о взаимодействии с Казахстаном, надо понимать, какие есть сферы, какие есть отрасли, какие есть проблемы. Да? Вот, если мы решим проблему контрабанды сами, но у себя.
Да, и отношения наши улучшатся с нашими соседями, да, насколько я понимаю.
Отношения с соседями у нас хорошо. Вот. Нам не надо перекладывать наши проблемы с контрабандистами на отношения с соседями.
Контрабандисты,
они всегда были, есть и будут постоянно. Но это не означает и не является индикатором или показателем того, что наши соседи к нам плохо относятся. Да? Они борются с контрабандой. В соответствии с теми договоренностями, которые есть у нас на двусторонней основе и в рамках, например, и ВТО, и ЕАЭС, и так далее. Вот. И когда мы сами начнем бороться со своей собственной контрабандой, тогда да, отношение к нашим перевозчикам будет меняться. А так мы же, любой законопослушный гражданин Кыргызской республики спокойно пересекает границу и с Казахстаном, и с Узбекистаном, и с Россией, и так далее. Вот. Если мы соблюдаем законодательство, регистрируемся как положено, у нас есть все преференции, все привилегии.
Да, но и проблем абсолютно тоже никаких в этом абсолютно я не вижу. Да, у нас еще один вопрос, который оказывается вот за время этого эфира, пока я смотрел социальные сети, в том числе, что слушатели пишут, очень сильно волнует наших слушателей и многих кыргызстанцев судьба уже, наверное, бывшего Елбасы Нурсултана Назарбаева. Поэтому вот вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какова будет фигура Нурсултана Назарбаева дальше в политической истории Казахстана? Либо это уже, скажем, ну, такой политический пенсионер, который не будет иметь на политику Казахстана ни на внутреннюю, ни на внешнюю никакого влияния?
Как же? Это все-таки человек истории, это человек эпоха. И, в принципе, президент Токаев при всем при этом, сколько было нападок на Нурсултана Назарбаева, всегда защищал его. и после январских событий в том числе. То есть дает должное, что да, 90-е годы требовали того, чтобы именно такой руководитель был в стране. И неизвестно, каким был бы Казахстан, если бы не личность Нурсултана Назарбаева. При этом, как мы видим, Нурсултан Абишевич Назарбаев, он свободно передвигается, да, реализовал свое конституционное право избирателя, проголосовав за нынешнего президента Токаева. То есть он же в своем интервью заявил, что выбор остается неизменен. Он поддерживает того человека, который рекомендовал на пост президента страны. То есть это вот показатель того, что человек работает. Плюс у него громадный опыт работы. Вот. То есть это действительно политик действительно такого серьезного крупного масштаба. Вот. И, конечно, надо воспользоваться его опытом, его знаниями и, самое главное, знакомствами в международной политике, как разруливать политический кризис. А ведь Нурсултан Назарбаев прошел не один кризис. И обвинения в политической коррупции в США с арестами счетов там и так далее, и так далее. Если мы все это напомним, вот, или, в принципе, современный Казахстан, который узнаваем в Европе, в США, это и есть результат деятельности Нурсултана Назарбаева. Вот, поэтому сбрасывать его со счетов нельзя. То есть это вот, я почему перечисляю все эти достижения, не из-за того, чтобы поднять его авторитет и так далее. Это показатель, это индикатор эффективности работы Нурсултана Назарбаева в качестве президента страны. Вот, понятно, что там были какие-то отклонения, понятно, что были еще какие-то движения, которые не совсем понятны и приятны ряду казахстанцев, ряду наблюдателей из других стран и так далее. Но, тем не менее, личность Назарбаева остается в истории Казахстана. Это никто его не спишет. Вот. Плюс он пользуется всеми теми благами, которые ему положены. Да? Вот. И, конечно же, я понимаю, что этот вопрос связан с тем, что в социальных сетях раскачивается тема, скажем так, закрытого процесса, секретного процесса, где якобы бывший председатель Комитета нацбезопасности Республики Казахстан Масимов заявил о том, что январские события в Казахстане – это заказ самого Нурсултана Назарбаева. Ну, это, во-первых, никто не подтверждает, где что было, это раз. Второе. Те люди, которые были причастны, это вот племянники Нурсултана Назарбаева, родственники разной степени близости и так далее, оказались под следствием. То есть, опять же, Нурсултан Назарбаев в этот процесс не вмешивался. Виноват, должен нести ответственность. Поэтому я не думаю, что президент Токаев будет предпринимать какие-то репрессивные действия в отношении экс-президента Нурсултана Назарбаева. Да? То есть это действительно величина, фигура и политический пенсионер, все политические пенсионеры, но при этом он активен, принимает участие в разных мероприятиях, имеет до сих пор вес, скажем так, в тех странах, с которыми Казахстан сотрудничает. Единственное, хорошо, что вот они избавились от вот этих непонятных титулов, да, должностей, которые до недавнего времени занимал Нурсултан Назарбаев. И тогда складывалась такая ситуация, вот от Казахстана приезжают две фигуры, политические фигуры, да, фактически являющиеся лидерами страны. И вот согласно протоколу, есть такой государственный протокол, это правило международной вежливости, да, кому отдавать приоритет. Кто первый будет говорить, да, как бы. Вот, да, вот такие нюансы, конечно, существовали, казусы, вот, но сейчас от них они избавились. Этого нет действительно.